Дружок Виктор уже вносил в комнату стиральную машинку. Следом за ним второй дружка внес швейную машинку в упаковке и, поставив ее, пошли вниз. Вскоре вернулся Борис, неся сразу полдюжины разных коробок. Потом вновь по лестнице поднялись дружки, вместе неся холодильник. Вышедшая из комнаты Лида, одетая в голубое платье, стала им помогать расставлять все по комнате. И вновь два дружка внесли ту самую здоровую коробку с пеленками да сосками. Потом из карманов костюма выложили разные конверты. «Извини, Борис, у нас еще много дел сегодня». И ушли. В конвертах были поздравительные открытки и подаренные деньги. Лида подала их Борису. «Мама, ты не возражаешь, если мы нашу старую стиральную машинку заменим новой, а эту унесем в гараж?» «А что ты, Боря, тогда ремонтировать станешь? Разленишься ж?» — ответила мама шутливо и стала серьезной. Она что-то думала и решала. «И холодильник тоже заменим. Меняйте, дети, меняйте все. И мою жизнь тоже меняйте. И мой телевизор в сарай унесите. А завтра я вместе с вами на служение пойду и молиться Богу буду вместе с вами. Меня сама Ирина Владимировна в гости пригласила». «Мамочка, какая ты прекрасная!» — не выдержала Лида и обняла Антонину Ивановну. Слезы счастья катились по ее щекам. Она еще сильнее прижалась к матери, и теперь плакали обе вместе. Может ли мать передать радость свою, когда ее невестка вот так, в первый же день, искренне и нежно обнимает ее? Да и невестка ли? Нет, это дочь, а может быть и больше, чем дочь. И она радовалась. Счастье посетило их дом. Чай пить уже не стали, а просто была долгая молитва перед сном. Ее душа разговаривала с Богом. На следующий день вся семья подходила к дому с надписью над входными дверями «Храм Божий». Соседка Дуся, сославшись на важные дела, пойти с ними на воскресное служение отказалась. Мама Тоня смотрела на землю. Где-то здесь должен остаться след ее сына, перешагнувшего порог этого дома. А теперь и она сделает это. После шага, сделанного ее сыном в этот дом, он стал совсем другим человеком. А теперь рядом с ним идет женщина, которая любит его так же, как и она. Когда она отойдет к Богу, то она будет знать, что передоверила своего сына надежному человеку, и была спокойна. Но еще более волновало и радовало ее, как Бог там, на небесах, встретит ее. А было все просто и обыденно. Также стоящие скамейки в два ряда, впереди кафедра и хор, занимающий свои места. Хористы были в одинаковых платьях, за ними занимали места братья. Лида провела ее на свободное место и села рядом. Впереди их на первом ряду сидели Анфиса с Петром. Антонина и Лида поздоровались с ними, радостно улыбаясь. Сегодня был ее самый счастливый день в жизни. Пианистка села на стул возле многоклавишного музыкального инструмента. Раздались аккорды необыкновенной музыки, и поняла Антонина Ивановна, что первый раз в жизни слышит звуки органа. Никогда не думала она, что музыка имеет такую силу и власть. Это была музыка, как она догадывалась, Иоганна Баха. Его музыкальные произведения, записанные несколько столетий назад, не потускнели от старости и времени, но, казалось, имели еще большую силу даже и сейчас. А современные, всевозможные джазы и прыгалки – это для пьяниц и наркоманов. Бей во все инструменты сразу, как можешь, и чем только можешь. Вот и музыка получается. И повторяй это без перерыва одно и то же много-много раз. А ведь дергаются же люди, и даже вывихи получают, а все равно согласны. И чем громче музыка, тем считается лучше. Разговаривать невозможно, да и шум бьет больно, а все равно идут к огромным динамикам высотой в человеческий рост. А он бьет их толстым звуком, как кувалдой по голове, и это шик-модерн для современной молодежи. А здесь глубина чувств и переживаний, тихого покоя и отдых уставшей душе. Да, мог создавать музыку Иоганн Бах, Нерукотворная рука вела его по жизни и водительство Бога. Звуки смолкли, а она еще продолжала сидеть с закрытыми глазами, наслаждаясь покоем. «Вставши на ноги, попросим благословения у Бога на это служение». Услышала она слова пресвитера церкви. В общем гуле молитвы потонул и ее голос. Она искренне желала присутствия Бога здесь, на этом служении, и даже ощущала его близость. Но вот христианский хор под звуки органа запел песню. «Отче небесный, Боже могучий, Ты утешитель, Дух правды Ты, Ты вездесущий и всемогущий, будь, Боже, с нами, нас освети». Раздольная, широкая, чисто русская песня наполняла ее душу. Она испытывала доверие к нему, и от этого она считала себя сильной и защищенной, уверенной в жизни и счастливой. Бог с нею, и это самое главное в жизни. А за кафедрой уже проповедовал брат Давид. Он говорил о каком-то царе Сауле и пастухе Давиде, но Тоня это плохо понимала. Слишком сложной оказалась для нее эта проповедь. Потом, стоя на коленях, все молились Богу. Стояла на коленях и сваха Анфиса, что-то говоря Богу. Встал и сват Петр, но молчал. Он отдавал дань уважения этому бракосочетанию, где невестой была его дочь, и не больше, терпеливо ожидая окончания. После чтения молитвы «Отче наш» вновь запел хор. И вдруг за кафедру неожиданно для Тони вышел ее сын Борис, исчезнувший куда-то после того, как они вошли в это здание. Тони была удивлена. Сын и уже учитель, и народ слушает его. Да, в зале стояла полная тишина. Значит, ждали люди, пришедшие сюда от него что-то важное и нужное. «Дорогие братья и сестры», — начал он говорить, — «Велик Бог, Создатель Вселенной, Солнца, Луны и звезд, Творец всего живущего на земле и человека из праха земного, а помещается Он в сердцах наших. А почему так? Да это мы впустили Его. Вот здесь в Евангелии так написано. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Для того, чтобы в сердцах ваших владычествовал покой, продолжал говорить Борис, надо выполнить небольшие требования Бога, а именно, признать себя виновным в вышепрочитанных мною стихах, если они относятся к тебе, и принести достойный плод покаяния. Всякое дело и всякое мероприятие оплачивается чем-то, Работа оплачивается в основном деньгами, иногда товаром. Просмотр телепередачи оплачивается покупкой телевизора, оплатой за электроэнергию и бессонными ночами, раздумьем и переживанием фильма. «Санта», «Барбара» и другими фильмами. Ожидание дочери с работы в ночную смену оплачивается страданиями мамы. Война оплачивается горем и слезами и миллионами убитых. А покаяние и вход в Царство Небесное не оплачивается ничем. Плату за нас внес Иисус Христос, и плата эта весьма велика. Он отдал все, что имел, отдал свою жизнь и умер на кресте от жестоких мук, открыв нам вход к Богу Отцу. Мама слушала проповедь сына. И где это он так научился говорить? Так складно, просто и понятно. И про Санта-Барбару точно сказал. Сколько тяжелых раздумий по этому поводу прошло через ее голову, а этому фильму нет конца. И вновь гордость кольнула ее сердце. Сын ее не наркоман, он уважаемый человек в церкви и на производстве. За него не стыдно перед народом. А скольким людям он указал путь в нерукотворное царство Иисуса Христа. Вновь и вновь убеждалась Антонина Ивановна, что избрала она верный путь. Проповедь сына продолжалась. Но ничто нечистое туда не войдет, а только любовь и добрые дела. Голодного накорми, и твой стол не опустеет от этого, он наполнится изобилием. Нищего одень, и твоя добродетель вернется тебе старицею. Что из того, что ты стяжал, грабил и воровал, если в твоем швейцарском банке лежат миллионы долларов, а ты купаешься в ванне из золота, то все равно это ты с собой не возьмешь даже в ад, где твое место. А в сердцах людей оставишь недобрую память, как диктатор и мучитель народа, и будешь проклят ими. А слава о Сыне Божьем Иисусе Христе, Его добродетель и милость не угаснет во веки веков. Веру в Бога в человеке не убить никогда, и нет такого властелина на земле, который бы смог сделать это, тогда как и сам сатана повержен и обречен в гиену огненную навеки. Да и все прислужники его будут с ним также, там же находиться, а прощенные Богом люди возрадуются радостью великою и будут вечно пребывать, как ангелы в его царствии. Антонина Ивановна и не заметила, как быстро пролетели эти 2 часа. Вот уже и служение закончилось. А обедать они сегодня будут у брата Давида с Ирой. Через 3 дня после брака поехали молодожены Борис и Лида в короткое свадебное путешествие сроком на 1 неделю, а именно в гости к одинокому деду Федору. В этом же вагоне ехали к себе домой родители Лиды, Петр и Анфиса. Дома осталась одна мама с подарками, оставленными молодыми. Одних только часов было 16 штук. И ручные, и настенные, и настольные, и с боем, и с мелодиями. К чему так много? Это все подарки. Получив согласие от Бори и Лиды, она сменила свои старенькие ручные часы на новые. И еще выбрала настенные часы кукушка и повесила у себя в комнате. Еще 1 часы она подарила соседке Дусе. Часы с мелодией взяли в подарок деду Федору. Остальные часы мама продаст, деньги в семье не помешают. Почти весь долг, связанный с бракосочетанием, покрыли подаренные им деньги. «Папа, — начал говорить Борис, — вам обо мне Лида рассказывала, а вот о вас я почти ничего не знаю. Расскажите о себе или о том, как вы с мамой познакомились». «Так, с мамой познакомился. Мне кажется, что я всегда с ней был знаком. В каждом классе есть хороший ученик и есть плохой ученик. Положительная, отрицательная личность. А я был отрицательный ученик на всю школу. Разобьет отличник мечом стекло, ему ничего. Нечаянно у него это получилось, и платить за стекло не надо. Преподаватель по труду из школьных запасов застеклит. А если я разобью стекло, то специально разбил, чтобы урок сорвать, чтоб домашнее задание не сделал, и ничего тут не докажешь. Родители пьют. А живу у бабки. Отец ремнем бил, да хоть бы за дело, а то так, по клевете одной. Вот убежал я к ней. А там злость в меня вселилась, да и мстить я начал. То в огород залезу, огурцов нарву, то камнем в стекло своей классухи Нине Владимировны брошу за ее докладную директору, то пацанов ябед, донесших на меня, поколочу. В 7 классе из школы исключили. Стал подворовывать да хулиганить, курить да выпивать. Приводы в милицию были, да и на учет поставили. Однажды брали меня 2 милиционера, третий в машине сидел и шофер с ним. А на пригорке девчонки-школьницы стояли, мои дружки разбежались. Смотрели они, как меня в машину заталкивали. Вот одна из них и крикнула: «Петька, если тебя в тюрьму посадят, то любить не буду!» И повезли меня. А в машине за решеткой сижу я, а видно, что рядом с водителем мой старший лейтенант сидит. Снова протокол писать на меня будет, да в детскую колонию отправят. Вывезли на главную дорогу, это 6 километров от нашего поселка, и остановились. Повернулся ко мне этот старлей и говорит: «Скажи, Петька, а что то за девчонка, которая крикнула: „Петька, если тебя в тюрьму посадят, то любить не буду“?» «Да это Анфиска из 7-го Б класса. «Это что, твоя подружка, что ли?» — спрашивает он. «Да нет, — говорю, — никогда не встречались, кроме как в школе, когда я еще там учился. Живет на соседней улице, маменькина дочка. Уж слишком она положительная, из института благородных девиц. Личность положительная». «Сколько ей лет?» — спрашивает. 14, — отвечаю. «А тебе?» «Мне 17 лет, — говорю». Задумался он что-то. Это уже тот возраст, когда мальчики на девочек посматривают, а девочки на мальчиков заглядывают, а потом и говорит: «Вот что, Петька, иди-ка ты домой. Одним протоколом больше, одним протоколом меньше, для тебя уже нет разницы. Колонию ты уже заработал, а за колонию тебя ждет тюрьма и лагерь. Поверь, попадешь еще раз, быть тебе там, а сейчас прощай». Отомкнул водитель дверку и выпустил меня. Сели они в машину и укатили к себе в город. Пришел я в поселок, пацаны расспрашивают меня, а мне и сказать-то нечего. Наврал им, что сбежал, что это бы авторитет бы мой поднялся. А через 10 дней встретил я эту Анфиску. Специально поджидал, когда со школы домой пойдет. Не могу простить себе этого. Ради нее освободили. «Здравствуй», — говорю, «красавица». А она в ответ: «Здравствуй, Петя, так вежливо. Можно мне тебя попросить об одном одолжении?» «Проси», — говорю. «Здесь 2 мальчишек мне проходу не дают. Землей да грязью забрасывают. Проводи меня, пожалуйста». И смотрит на меня так жалостливо. «Пошли», — говорю. Взял из ее рук портфель и понес. Это так полагается, когда с девочкой идешь, то ее портфель надо нести. Выскочили из-за забора 2 брата-акробата. А как меня увидели, так такого хода дали, что и не догонишь. Погрозил я им вслед кулаком. На том все и закончилось. Осталось до дому ей пройти 300 метров. Подал ей портфель и говорю: «Все, дальше мне нельзя». «Почему?» — спрашивает. «А если твой папа тебя увидит со мной, то и попадет же тебе. Со мной нельзя дружить. Я плохой мальчик». «Неправда, ты хороший». И пошла в сторону дома. Я кричу ей вслед: «Неправда, все говорят, что я плохой. И училка, и директор школы, и даже моя бабка». А она обернулась, портфелем машет и кричит в ответ: «А они все лгут, ты не верь им!» И домой убежала. Пришел к бабке домой. А у меня в мыслях: неужели правда все лгут и не дает мне это слово покоя? И как-то не ладится у меня с друзьями стало. Водку пить расхотелось, да и драться тоже. Продолжаем еще так встречаться, да тусоваться. А чтобы на что-то серьезное пойти, у меня решимости не хватает. Все о ней думаю. Слова как клином в голову вбило. Встретила ее еще раз. Она подала мне портфель и пошла рядом. Хотя я ничего уже не угрожала, братья знают, с кем имеют дело, и оставили ее в покое. На том же самом месте остановился я и подал ей портфель. «Дальше провожать мне нельзя, а то увидят нас вместе и запретят нам встречаться. А папа и мама знают, что ты меня из школы провожаешь домой, так что не бойся, ругать не будут». И только на третий раз решился я проводить ее до калитки. Вышел из дома ее папа и позвал меня в гости. В доме чистота, на столе скатерть постелена. Посадили меня за стол, а у меня руки грязные, в цыпках. Вышла ее мама и поставила на стол обед, да и сами сели. «Кушайте», — говорит, — «а у меня ком в горле застрял, говорить не могу». А потом проговорил: «Тетя Марфа, простите меня за то, что я вас горбушкой на улице обзывал». А у нее и правда на спине горбик небольшой, как будто краешка хлеба под платье затолкано. «Я не обижаюсь на тебя, Петя. Это мне подарок моей молодости. Один комсомолец примерно твоих лет меня уздечкой по спине ударил. Вот и память осталась». «А вы бы на него в суд подали?» «Нет, Петенька, простила я его. Неизвестно, как его жизнь сложилась. Может, его и в живых-то уж нет. Да я в совести своей свободна перед ним и молилась за него. А я, тетя Марфа, отомстил бы ему даже и сейчас». «Ой, в том-то и горе заключается, что всем мстить хотят, а того и войны идут. А была бы любовь, и зла бы не было тогда. Я вам благодарна за то, что вы заступились за дочь нашу, да и Бог вас за это вознаградит. И приятно мне было это доверие». «Молодой человек», — сказал ее папа, — «слышал я от Анфисы, что вы нигде не работаете. Может быть, вы к нам пойдете дома строить, плотником будете». «Я бы пошел, да меня не берут, мне нет еще 18 лет. Я поговорю, и тебя возьмут работать. А работать придется весь рабочий день, наравне со взрослыми. Я согласен, сил у меня много. А учиться будешь в вечерней школе», — добавила тетя Марфа. «В каком ты классе?» «Из 7-го исключили. Вот и будешь вместе с Анфисой уроки делать». Стал я работать и учиться, но не справился так быстро. После очередной драки расспрашивала меня тетя Марфа подробно, как и что случилось. Не ругала она меня никогда, но указывала мне на корень зла, с которым я должен был бороться. И всегда получалось, что я сам виноват. Но 8-летку закончил. А там и в армию призвали. Служил в Афганистане. Жарко и сыро. Боевые действия тогда уже отсутствовали, а отслужив, вернулся домой. Потом и свадьба у нас приключилась. Полюбил я ее. А Анфиса мне и сейчас верит. Да и другой человек я теперь... «Живу в другом... Да и другой человек я теперь. Живу и думаю по-другому. Мама Марфа на свадьбе у нас была и за столом сидела, а потом отнесли ее в кровать. Вскоре и умерла. А вот в Бога, Борис, я не верю. Может, и поверю когда-нибудь, но не сейчас». «Петя, замолчи», — сказала Анфиса. «Их вера в Бога лучше нашей веры. Мы строим все вдвоем, и нет надежды на будущее. А они строят ее втроем и уверены в своем царстве небесном». Шел откровенный разговор, а теперь и их дочь уже замужем, и так продлевается род человеческий. Ранним утром в Иркутской области Борис и Лида вышли на одном вокзале, а их родители поехали дальше, на Дальний Восток, к себе домой. Дождавшись маршрутного автобуса, поехали к деду Федору. Все тот же дом и большой огород. Во дворе стоит белая машина «Жигули». Открыв калитку, они прошли во двор. Вдруг открылась дверь, и на крыльцо вышел Игорь Федорович. Он узнал Бориса и с распростертыми руками пошел навстречу. Они обнялись. И услышала Лида его слова, сказанные ее мужу. «Спасибо тебе, Борис. Ты даже не представляешь, как это прекрасно иметь родного отца. И за слезы мои ты меня прости, я мужик», а расплакался, как женщина. «Всю жизнь душа моя скорбела по отцовской ласке, и вот мы встретились. Спасибо, Боря, от всего сердца». Потом отнял руки. «А это и есть та Лида самая, за которой человек летит 30-е царство. Рад с вами познакомиться». И протянул ей руку для приветствия. Услышав разговор во дворе, вышла на крыльцо его жена Света. С ней обнялась Лида. Посреди комнаты, обутые валенки, их ждал дед Федор. Седая голова, седые усы. И вдруг Борис сказал: «Позвольте попросить вас еще об одном одолжении. Дайте, пожалуйста, 3 рубля на телеграмму». «Боренька, да я тебе дам денег на целых 3 телеграммы. «Подходи поближе, дай я обниму тебя!» И они обнялись. Дед сдавил его своими руками и всей своей слабеющей силой, и было за что обнять. Сын нашелся. Потом в его объятия попала и Лида, и вспомнила она своего дедушку. Пожалуй, в эти годы все дедушки одинаковы. Несколько лет спустя. «Гой ты, Русь, моя Россия, многострадальная страна!» Хаживали по ней, и на конях ездили былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, да Алеша Попович. Кто из детей не читал эти былины, а значит было? А за их именами скрывались имена простого русского народа, вставшего против татаро-монгольского ига, и победили. А богатыри живы, и сейчас, и пока жива Россия, не умереть им. Поработил землю русскую дракон красный. Любил он пить кровь людскую красную. И знамена у него были тоже красные. И много он горя и слез принес народу русскому. И другие народы поработил. И хотел он господствовать над всей землею. Но восстал против него богатырь из народа вышедший. И сразились они во чистом поле и в городах русских. А самая главная битва была в Граде Великом, что Москвою кличут. 4 долгих года бились они с переменным успехом, но начал дракон красный ослабевать, и расшатал его богатырь русский, да и сам приустал маленечко. Но пришел к нему на выручку новый чудо-богатырь, и закипела битва с новой силой, и полилась кровь по улицам града престольного. Покатились по его улицам панцири бронированные, и ударили их пушки по Белому дому, где дракон красный раны свои зализывал, и повалил дым и смрад от него. И первый раз за 70 лет царства драконьего поднял он белый флаг вместо красного. Жить-то хочется! И сдался дракон красный на волю да на милость победителя, и пополз в подошедшие автобусы, в себе злобу тая, на все и на всех. Все отмстит ему хочется, устал, изнемог, и второй богатырь, и вышел нам под подмогу третий богатырь русский. Самая тяжелая работа пала на плечи его. После дракона красного грязь да мусор, да подтеки кровавые, да слезы матерей и жен убирать надо. Тысячи и тысячи людей было спасено, а те, которые погибли, посмертно реабилитированы были. И находит богатырь среди мусора жемчужины драгоценные, очищает их от грязи, и засияют они всеми гранями, гранями с семи цветами. А чем больше жемчужин, тем светлее делается, и заблистает Россия могучая свободою да радостью великою. А откормыши, недобитые дракона красного, по щелям да заступам попрятались, время удобного дожидаются, и слова грязные на заборах пишут. Пережили Борис с Лидой и обвал рубля, и безработицу. Вместо прежних денег выпустили новые деньги. Но скоро и эти деньги обросли дополнительными нулями, и все люди вдруг стали миллионерами. Да и неудивительно, когда булка хлеба стала стоить 2000 рублей, а потом и больше. Но связь с подругой и родственниками они поддерживали всегда. Откровение, сказанное Завьяловой Лиде Богом через Бориса в той смертельной ситуации на болоте, произвели на нее столь неизгладимое впечатление, что она скоро уверовала в Бога. Дуба действительно не было, а на том месте была построена детская площадка, но, к ее удивлению, она обнаружила свою куклу дома. Строители почему-то подумали, что хозяйка этой куклы живет в ближайшем доме. Куклу получила ее мама, и она узнала ее, а настоящая же хозяйка этой куклы была уже замужем и жила далеко от дома. Держа свою куклу детства в руках, она вновь мечтала превратиться в маленькую беззаботную девочку, без горя и проблем. Хотела съездить к подруге Лиде на бракосочетание, но рождение ребенка и уход за ним изменили ее планы, и она отослала только поздравительную телеграмму. С мужем не разводилась, получила от него 2 слезных письма, просил у нее прощения и просил приехать к нему. В третьем письме пообещал сам приехать, но, видимо, не смог насобирать денег на дорогу. Любая маломальски собранная им сумма денег тут же пропивалась. Через год нашла она верующих, говорящих, как и Борис, на иных языках. Да и переписка с Борисом и Лидой помогли ей правильно определиться. А еще через 2 года она вместе с мамой обои стали членами поместной церкви. Антошка рос послушным мальчиком и был активным членом в начале детского, потом переведен в отроческое служение. Одной из учительниц детского служения была его бабушка, а учительница отроческого служения – его мама. Еще он любил ловить рыбу, как апостол Петр. Иногда у него это хорошо получалось, и тогда они всей семьей могли кушать ее в жареном виде. Но ради рыбалки не пропускал ни одного служения, а пойманные маленькие рыбки отпускал снова в речку. Вот и хранила Лида присланную ее подругой фотографию Антошки, снятую на рыбалке. Так и рос мальчик с мамой да бабушкой на радость им. Хотя и отец не помешал бы, и была бы тогда семья полноценной, но не у всех так бывает. Большие трудности испытывали на Дальнем Востоке Илья и Оля. Безработица, нет зарплаты, да и сын родился, назвали его Борис-младший, за старшего считая своего брата. Молока для его кормления было достаточно, а их самих выручало подсобное хозяйство. Илья работал в совхозе и сварщиком, и электриком, и слесарем, оказывается. Геологи, оказывается, все умеют делать. Оля уже стала заведующей почтой, вместо прежней начальницы, ушедшей на пенсию. Где-то в душе своей она всегда верила в Бога. От Бориса она получала письма, полностью написанные им лично с адресом верующих, проживающих в городе Благовещенске, которых она вскоре и разыскала. Но только через несколько лет стала она членом церкви города Райчихинска. Ее сын рос и стал огородником, и еще любил ухаживать за коровами, а на телятах иногда катался, сидя на них верхом. В их дворе уже было 2 коровы, да еще телочка и бычок. Вот на бычке чаще всего любил кататься Борис-младший. Характеры друг другу показывали. Бычок рос не как человек быстро, но остались они друзьями. Борис-младший запряг его даже в телегу. Лошади ведь не было, и смеялись над ним люди. Непривычно было видеть огромного быка в упряжке с самодельным хомутом. Ход его был медленный, но надежный. Илья же не препятствовал жене с сыном почти каждое воскресенье ездить в город на служение. Иногда к ним приезжали верующие в гости. Однажды даже служитель приехал. Любил Илья с ними в философские дебаты вступать, считая себя ученым и многознающим человеком. И не находилось человека, который бы убедил его, что Бог есть. Но курить он почему-то бросил и пить перестал совсем. Даже разрешил в их доме провести служение приезжей евангелизационной группе. Из всех пришедших на это служение, а народу пришло много, покаялась и обратилась к Богу только одна Маринка, бывшая в то время уже замужем. Муж маленечко поколотил ее за это, и ночевать ей пришлось у своей учительницы по фотографии Ольги Ивановны. Протрезвевший муж пришел рано утром мириться и просить прощения, на что она тихонько, но твердо сказала: «Прикоснешься ко мне твоим кулаком еще раз, потеряешь меня навсегда». Да и Илья с ним о чем-то поговорил в соседней комнате. Ругался потом на Маринку ее муж, но больше пальцем ее никогда не трогал. Вскоре у них родилась дочка. Ждали долгожданное пополнение в своей семье и Илья с Олей. «Сынок у нас есть теперь, а теперь дочку хочу», — говорил он Оле. «Родится дочка, тогда и я вашему Богу поверю. Хочу, чтобы она была такая же красивая, как ты». Не утерпела Оля, и на 7-м месяце посетила она ультразвуковой кабинет и обрадовалась, что заказ мужа будет выполнен и родится дочка, но хранила от него эту тайну, молясь за него Богу. По Приморскому краю покатились волны евангелизации как от чугуевских, так и от верующих города Находки и других городов. Родственники Ильи слышали о Боге и не ответили на его призыв. Сестры Ильи, Вера и Люда, обои вышли замуж и вроде как удачно. Имеют свои квартиры. А в Иркутской области у деда Федора сложилась иная жизнь. К нему переехали жить его сын Игорь с женой Светой. Пригнали сюда и машину «Жигули» в обмен, оставив детям свою квартиру. А еще через несколько лет Игорь Федорович стал пресвитером маленькой поместной церкви нерегистрированных христиан-баптистов. Часто он с братьями выезжал на посещение в другие города. Привыкший по несколько недель не бывать дома, он и здесь неизменим своим правилам. Геолог он и есть геолог, но только искал он здесь души человеческие, и многие обратились к Богу. Лида же у себя в церкви проводила детские служения, и ее дочь Алина с сыном Владом долго не могли понять, почему маму дома надо было называть мамой, а на детском служении называть сестра Лида. Выросшая же Аленка помогала ей проводить занятия, так и остались они друзьями. Мама Лиды, ставшей бабушкой сейчас, сидела дома, ожидая, когда ее внучки-двойняшки подрастут. Галя и Валя радовались приходу их мамы и старших сестренки с братишкой. Их брали на руки и тискали, а Алина старалась дать им какой-то гостинец и часто сберегала им конфетки. Их папа Борис теперь много работал и на работе, и в церкви. В церкви он уже был рукоположен на дьякона, а на работе был бригадиром. Работы было много. Их квартира с рождением детей делалась маленькой, и надо было думать о постройке нового дома. Об этом они тоже молились Богу. Любили Галя и Валя кататься у папы на ножках, и когда одновременно они садились на обе ноги, то попробуй, покатай их. Брата Николая рукоположили на пресвитера, а брат Давид стал старшим пресвитером, ему готовили должность епископа. У Николая с Леной тоже было пополнение. У них добавилось еще двое детей. Это хорошо, когда на земле мир, а в семье счастье. Конец.